На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. У Грузии новый госминистр по делам примирения и гражданского равноправия. Кому и о чем говорит ее имя. Гость недели, глава Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба затрагивает в беседе с «Эхо Кавказа» широкий круг тем. МВД Грузии расследует вчерашние беспорядки в Ахалкалаке. Задержан подозреваемый в убийстве. Какими событиями отметилась уходящая неделя в самопровозглашенной Республике Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Убийство в Ахалкалаке, административном центре региона Самсхе-Джавахети, населенного преимущественно этническими армянами, вызвало погромы в городе. Полиции пришлось вводить в населенный пункт силы специального назначения. Владимир Унанянц с подробностями.
Житель Ахалкалаки, подозреваемый в произошедшем 8 августа убийстве, задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по статье 108 и 3 и 4 частям статьи 236, подразумевающим умышленное убийство и противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Задержанный житель Ахалкалаки А.Г. 1983 года рождения. Следствие установило, что подозреваемый на почве ссоры выстрелом из огнестрельного оружия нанес смертельное ранение В.М. 1993 года рождения. Он скончался по пути в больницу. При личном обыске у АГ было изъято предполагаемое орудие преступления. По словам замглавы МВД Грузии Владимира Борцвадзе, обстановка в Ахалкалаке стабильная, полиция контролирует ситуацию. В связи с произошедшим вчера в Ахалкалаке убийством по обвинению в умышленном убийстве и противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия задержано одно лицо. В результате проведенных по горячему следу оперативно-розыскных и следственных действий установлено, что лицо 1983 года рождения на почве взаимной размолвки умышленно убило выстрелом из огнестрельного оружия лицо 1993 года рождения. Противостояние после убийства переросло в групповое насилие. В результате за этим последовало повреждение частной собственности. Следствие ведется по факту организации группового насилия и участия в нем. По данным МВД, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выявления лиц, участвовавших в групповом насилии. Следствие ведется в интенсивном режиме. Как отметил Борцвадзе, по существующей на данном этапе информации, в результате противостояния пострадали несколько лиц, и следственные действия продолжаются и в этом направлении. Губернатор региона Самсхе-Джавахети Беси Камиранашвили уточнил. Это криминальный случай, имел место факт убийства. После этого родственники погибшего сожгли несколько домов. К этому времени полиция полностью взяла ситуацию под контроль. Ночью в город прибыли дополнительные экипажи полиции и отряды сил специального назначения. Им удалось предотвратить дальнейшие погромы. Всего сгорели и были повреждены 4 дома и гостиница. На инцидент уже отреагировала оппозиция. По словам лидера движения «Стратегия Ахмашенебели» Георгия Вашадзе, грузинская мечта, слившись с преступным миром, настолько обесценила полицейский мундир, что стражи порядка больше не могут полноценно обеспечивать этот самый порядок. Партия разбитых мечтаний полностью интегрировалась в преступный мир, и, к сожалению, в результате честь полицейского мундира оказалась оскорблена. Полиция больше не может контролировать криминогенную ситуацию. У нее теперь есть только политические задачи. Им говорят, что преступник нужно выпускать, и вот что происходит. Это уже невыносимо. Человек боится гулять с ребенком на улице. Люди боятся выходить вечером на улицу. Эту несправедливость необходимо изменить 31 октября. Достоинство полиции должно быть восстановлено. В оппозиции припомнили недавний инцидент ссоры между бывшим и нынешним депутатами парламента Грузии от Ахалкалакского и Нинуцминского муниципалитетов Самвелом Петросяном и Энзелом Кояном, когда оба угрожали огнестрельным оружием. Несмотря на распространенный кадр, где Мкоян гонится за кем-то с пистолетом в руке, вопросов у полиции к депутату не возникло. Ссора между двумя группами молодежи произошла вечером 8 августа на центральной площади Ахалкалаки. В результате применения огнестрельного оружия смертельное ранение получил житель села Куликам. По данным местных региональных СМИ, предполагаемый убийца является одним из владельцев гостиницы, сгоревшей в результате последовавшего погрома. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
У Грузии новый госминистр по делам примирения и гражданского равноправия. А 45-летней Тее Ахледиани, назначенце грузинской мечты, известно немного. Ее имя не говорит ничего и тем, кто вплотную занимается вопросами урегулирования конфликтов. Узнать чуть больше о новом госминистре пыталась Мзия Парисишвили.
«Теперь она, Тея Ахледиани, будет сидеть у этого круглого стола», — сказал премьер-министр Георги Кахария на заседании правительства, бросив взгляд на молодую женщину. Она, ждавшая своего представления в ранге госминистра по делам примирения и гражданского равноправия, в стильном костюме со сверкающим крупным ожерельем, в ответ улыбнулась. «Тея Ахледиани», — сообщил премьер-министр, — «всегда являлась членом команды грузинской мечты, и когда служила замминистра здравоохранения, и перед этим, когда несла дипломатическую службу. Какие у нее задачи теперь», — обозначил премьер-министр Георги Кахария.
«Ваша обязанность в первую очередь и самая большая миссия – это успешное продолжение и завершение процесса примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Известно, что основная цель правительства Грузии – мирная деоккупация страны. И все хорошо понимаем, что мирная деоккупация проходит через примирение, труд и перемещение Грузии в еще более высокий ранг демократических стран».
Несмотря на то, что Ахледиани до сегодняшнего дня занимала пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных из оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, а до этого 5 лет была послом Грузии в Эстонии, о новом госминистре обществу известно немного. Из информации сайта Министерства здравоохранения можно узнать, что Тея Ахледиани родилась в Тбилиси. Ей 45 лет, стажером устроилась в МИД с 1997 года и до назначения послом в Эстонии была главой департамента МИД по связям с Евросоюза. Знает языки грузинский, русский, английский и французский. В графе «Семейное положение» указано «имеет ребенка». Там же говорится, что Ахледиани обучалась международным экономическим отношениям в Тбилисском государственном университете, а уже в Бельгии получила степень магистра по международной политике. Увидеть поближе и услышать нового министра журналистам удалось по завершении правительственного заседания. Тея Ахледиани спустилась в зал для общения с представителями СМИ. За 5 минут своей речи она поблагодарила правительство за доверие и заверила общество, что мирные инициативы, в том числе шаг к лучшему будущему, продолжатся. За короткую речь Тея Ахледиани несколько раз подчеркнула, что Грузия продолжает оставаться открытой для мирного диалога. При этом она хотела казаться преисполненной верой в успешность поставленных перед ней задач. «Я верю, что есть такое решение существующих вызовов, которое обязательно будет созвучно интересам как абхазского и осетинского, так и грузинского обществ. Я верю, мы успешно справимся с этим и найдем обязательно эти пути. Я хочу также отметить, что эти наши стремления направлены на деизоляцию населения, изолированного колючими проволоками и физическими барьерами. В этом процессе мы будем открыты для диалога с вовлечением наших международных партнеров и с тесным и интенсивным сотрудничеством с гражданским обществом». Журналисты решили нового госминистра перебить вопросом, но она настояла на том, чтобы ей дали завершить свое выступление о гражданском равноправии. Она отметила, что Грузия многонациональная страна, что закон каждому гражданину страны гарантирует равноправие и идентичность, и что она, Тея Ахледиани, намерена вложить в процесс полной интеграции этнических меньшинств свой дипломатический опыт. «А вы в курсе, что и сегодня похитили еще одного человека, что возобновилась бордеризация, что 2 граждан Грузии находятся в Сынвальском изоляторе? Как обычно, хором начали задавать вопросы журналисты новому министру. Ни разу не наклонившись вперед, сохраняя завидную осанку, она только прищурилась, слушая журналистов. «Конечно же, она в курсе», — отметила министр Ахледиани, добавив, что задействована горячая линия МНЕС по этим вопросам, что международные партнеры информированы. А что касается задержания граждан Грузии российскими пограничниками, Тея Ахледиани заявила: «Это еще одно деструктивное и вероломное проявление оккупационного режима. Правительство Грузии, наше ведомство в сотрудничестве с другими ведомствами прикладывает все усилия для освобождения задержанных людей». Чуть запнувшись, но твердым голосом заявила министр и покинула зал. Лично незнаком и мало слышал от Тея Ахледиани конфликтолог, бывший министр по делам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Он не знает, о каком опыте Ахледиани говорил премьер премьер-министр. Но с учетом того, что в Грузии мало людей занимаются конфликтологией, Саакашвили с уверенностью заявляет, что в этих кругах об Ахмедьяне мало кто что знает, в отличие от Кетеван Цихелашвили, которая пост госминистра покинула в мае 2020 года.
Странно, что такой человек, который никакого опыта не имеет. Поэтому я думаю, что это технические назначения всего, потому что прошло довольно большое время, и, как известно, внутри кулуарно было известно, что власти не собирались вообще до выборов назначить кого-то. Но пошла критика, и международные организации спрашивали у меня, и уверен, их дипломаты, в чем дело, так это очень важная ситуация, там что-то происходит, там конфликты в регионах, там в Абхазии, там кое-что, а в Грузии никак не отвечает. И видно, власти решили до выборов назначить какого-то технического фигуру. Я почти уверен, что ее не будет после выборов, даже если грузинская мечта победит, сможет формировать правительство.
Конечно же, Саакашвили желает ей Ахмедьяне успехов.
Ну, вряд ли она преуспеет в конфликтах.
Утешает его то, что власти
нашли такого человека, который ничего не испортит, по крайней мере, если даже ничего не сделает.
Паата Саакашвили сожалеет, что власти начали сильно пиарить программу «Шаг к лучшему будущему», что отталкивает абхазов и осетин. Зато, отмечает Саакашвили, в Абхазии и Южной Осетии успехом пользуется программа здравоохранения, в ходе которой жителям из отколовшихся регионов предлагают бесплатное лечение. Может быть, этот опыт был у Ахмедьяне в Минздраве, предполагает конфликтолог, надеясь, что власти, несмотря на экономический кризис, продолжат финансирование данной программы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Никто не сомневался, что пандемия будет иметь внутриполитические последствия, потому что это тот случай, когда юго-осетинские чиновники просто обязаны быть эффективными, обязаны отвлечься от своих маленьких радостей и произвести набор простых действий по защите жизни и здоровья граждан, считает Мурат Гукимухов и подводит итоги юго-осетинской недели.
Это как бы такой момент истины. Вопрос к бюрократии, от которого невозможно уклониться. Что вы умеете, кроме воровства? В некоторых северокавказских республиках власти на это ответили. Ничего мы больше не умеем. Юго-осетинская бюрократия на этом фоне выглядит вполне себе прилично. Хотя, надо признать, ей было проще организовать профилактические меры. Из-за того, что республика географически изолирована и имеет статус суверенного государства. То есть, в отличие от северокавказских республик, она может закрыть границы и может ввести карантинные ограничения на пропускных пунктах. Это позволило республике при помощи небольших ресурсов организовать довольно эффективный контроль и уберечь население от пандемии. Хотя, как мы помним, всякое бывало. И многочисленные военные парады в разгар пандемии в России, и отказ от помощи Всемирной организации здравоохранения, и масса других глупостей, которые ставили республику под угрозу пандемии. Но, похоже, Бог миловал. Хотя мы также были и свидетелями искренней обеспокоенности чиновников, их стараний и разъяснительной работы с населением. В этих сравнениях надо признать, что Южная Осетия столкнулась с другого рода проблемами, которые не затронули субъекты России. Это проблемы тоже связанные с границей, движение товаров в условиях пандемии, новые требования российской таможни, из-за которых увеличились сборы на границе, проблема с российскими пенсионерами, которые оказались без средств к существованию из-за того, что 4 месяца не могли выехать в Россию за своими пособиями. В результате за время пандемии цены в республике выросли в разы, население стремительно нищает. В этом направлении, наверное, власти могли бы проявить больше участия. Среди рецептов, которые я слышал от местных экспертов, если бы государство увеличило число перевозчиков, или даже взяло на себя часть транспортных расходов, а также временно отказалось от таможенных сборов, то, считают эксперты, рост цен можно было бы удержать в разумных пределах. Может быть, все это вздор, но доказать это можно только одним способом – объяснить населению и предложить что-то свое. Ничего подобного от власти мы не слышали. Можно было, считают эксперты, решить проблему и с российскими пенсиями, помочь старикам перевести пенсии на карты платежной системы МИР, которые обслуживают банкоматы Южной Осетии. Прозвучало от населения и масса претензий к условиям содержания людей в обязательном двухнедельном карантине, которые председатель парламентской народной партии Александр Плиев назвал нечеловеческими. Естественно, все эти претензии к исполнительной власти стали инструментом политической конкуренции. Несмотря на парламентские каникулы, оппозиционным депутатам явно не до отдыха. На прошлой неделе Народная партия провела собственное расследование и опубликовала на своей странице в Facebook два официальных документа. Первый – отчет КГБ на запрос депутатов о количестве людей, которые въехали в Южную Осетию с 1 по 30 июня. Второй – ответ Югосветпотребнадзора о статистике карантина. Оказалось, что из 2195 въехавших через карантин прошли лишь 207 граждан, или менее 10%. Депутаты обратились за разъяснениями к премьер-министру Эрику Пухаеву, который к тому же возглавляет штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики. В среду 5 августа представитель погрануправления Урузмак Кочеев встретился с парламентариями и так объяснил расхождение в цифрах. Оказывается, из прошедших мимо карантина 1988 граждан, 700 это водители автотранспорта, которые после разгрузки сразу возвращаются на север. А 1288 – это российские военные и дипломаты. Российские военные не все проходят карантин, в отличие от сотрудников погрануправления, которые садятся на самоизоляцию в своих подразделениях. А еще есть сотрудники консульства России, дипломаты, которые освобождены от карантина. На этой встрече присутствовал депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Ирине Келексаевой.
Фактически мы еще раз услышали то, что да, цифры соответствуют действительности. Некоторые группы граждан они не могут проконтролировать. Мы задали вопросы, на которые фактически не смогли получить ответа. Вопросы были связаны с условиями хождения на карантин. Вопросы были связаны с тем, что, как пересекают люди значит, границу, с тем, как и кто садится на карантин, куда делась часть людей, которые не сидят на карантине. Нам пообещали, что в ближайшие дни будет официальный ответ на запрос, который был послан. Исходя из тех цифр, которые нам представляют, мы понимаем, что карантинные мероприятия выполняют не все, и тогда их эффективность нулевая.
Наверное, руководство Южной Осетии могло бы проявить большую настойчивость и потребовать от российских товарищей каких-то системных мер, гарантирующих нераспространение болезни. А может быть, они и так уже предпринимаются, потому что до сих пор болезнь не вышла из российских казарм. Мы этого не знаем, руководство об этом помалкивало. А депутаты предали эту историю огласке. Это честное решение. Граждане имеют право знать, а власти обязаны их предупредить. Вопрос, что с этим делать дальше? Как предотвратить угрозу, если она существует, и как эту историю конвертировать в политический успех оппозиции. Оппозиция не единственная политическая угроза. Оказалось, население республики уже устало от заботы о его здоровье. Люди возмущаются решением властей продлить карантин до 1 сентября. Они устали от ожидания пандемии и хотят присоединиться к празднику жизни россиян, с которых сняли режим самоизоляции. Югоостинский общественник Тибур Скурбати считает, что югоостинское общество готово к снятию ограничительных мер на границе с Россией.
Морально все готовы, давно. Все ждали, что откроют 1 августа. Все хотят, чтобы открыли. Вируса у нас как бы нет, никто не болел, поэтому всем надоело. Почему мы не открываем, по моим понятиям, дорогу? Потому что не прилагая особых усилий, можно проявить, так в кавычках, заботу о здоровье народа. Тем более, что это всего 12 метров, легко закрыться.
По мнению гостинского политолога Дины Алборовой, в какой-то степени эту нетерпимость спровоцировал и скандал с несоблюдением карантина российскими военнослужащими и дипломатами.
Недавно выяснилось, что не все проходят этот карантин, поэтому говорить о том, что вирус под контролем, это уже неправда. Поэтому это тоже напрягает людей. Когда вот народ узнал о том, что не все пребывают в карантине по приезду в Южную Осетию, вот это, конечно, взбудоражило, что почему одним можно, а мы как бы в резервации тут, и нам нельзя.
А югоостинский журналист Анна Чочеева, она сейчас проходит обязательный двухнедельный карантин, написала на своей странице в Facebook, цитирую, «Если абхазы открыли границу, то к ним за двое суток въехало 40 тысяч человек. А если открыть границу с Южной Осетией, то вполне возможно 40 тысяч человек сразу выедут в Россию». Конец цитаты. Наверное, все же не выйдут, даже если границу открыть сегодня. Потому что республика отмечает 12-ю годовщину начала пятидневной войны. Трагической, но все-таки развязки 20-летнего конфликта. Невозможно не обратить внимание, что в югоостинском обществе не предпринимается попыток какого-то переосмысления всего того, что происходило с ним до и после этой даты. Как мне объясняли представители местной искусственной интеллигенции, сейчас это слишком сложно, почти невозможно. Потому что это история про то, как маленькое общество оказалось в отчаянной, безнадежной ситуации. 20 лет его прессовали извне и взламывали изнутри, разделяя бесчисленными линиями конфликта. Поэтому сейчас пусть все остается как есть. Это просто памятная дата. Те, у кого в эти дни погибли родные, будут навещать их на кладбище. А ближе к вечеру поизношенные лихолетием мужчины будут пить и вспоминать былое. Неблагодарное время для приезжих, потому что через полчаса застолья они перейдут на осетинский. На нем им лучше вспоминается. Зато, не понимая речь, вы начнете замечать то, на что обычно внимания не обращают. На калейдоскоп грусти и озорства, боли и радости, мудрости и подросткового сумасбродства в их хмелеющих взглядах. И в какой-то момент вам покажется, что вы слышите и понимаете больше, чем их собеседники. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правительство Грузии объявило о выделении третьего антикризисного пакета для преодоления последствий пандемии. Общий объем субсидий населению превысит 400 миллионов лари. Часть средств будет выплачена в будущем году. Оппозиция считает, что власти занимаются прямым подкупом избирателей за счет госбюджета. Более подробно у Ираклия Орагвелидзе.
Анонсировав новый план, к журналистам сразу после заседания антикризисного совета вышел премьер-министр Георгий Гахария. Дети до 17 лет с 15 сентября получат единовременную помощь в размере 200 лари. Все социально незащищенные студенты будут получать полную оплату за обучение в одном семестре учебного года – около 400 долларов. Эта возможность будет предоставлена 33 тысячам учащихся. Также в холодные месяцы власти компенсируют коммунальные расходы гражданам в рамках определенного лимита. В ноябре, декабре, январе и феврале правительство оплатит 200 киловатт-часов электроэнергии и 200 кубометров газа. И, наконец, по словам премьера, власти пойдут навстречу тем самозанятым гражданам, которые по тем или иным причинам не смогли доказать право на получение одноразовых выплат в 300 лари.
Мы начали программу поддержки несколько месяцев назад. За этот период 250 тысяч граждан Грузии обратились в правительство страны с просьбой о разовой помощи в размере 300 лари для самозанятых. Эту помощь получили 170 тысяч граждан, чья документация соответствовала требованиям. Однако сегодня мы решили, что всем оставшимся 80 тысячам граждан Грузии, которые не полностью выполнили требования по сбору документов, будет начислено 300 лари в виде единовременной помощи.
Свое выступление премьер-министр завершил эмоциональным заявлением.
Покажите мне одного человека в этой стране, который скажет, что это был неправильный шаг. Покажите мне этого человека, я хочу посмотреть вам в глаза.
В оппозиции советуют правительству перестать лукавить. По словам главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, власти безответственно раздают занятые в долг деньги.
Правительство установило настолько строгие критерии, что большинство самозанятых не получило этой помощи. Теперь они решили стать добрыми и распределить эти деньги без какого-либо уведомления. Мы требовали этого, когда люди находились в самых тяжелых условиях карантина, а они вспомнили об этом сейчас. Это позволяет властям завоевать сердца электората и занести раздачу денег в свой актив. Но, по сути, избирательная кампания грузинской мечты финансируется из бюджета, из карманов этих же избирателей.
Наблюдатели напоминают, что власти не впервые раздают финансовые подарки в разгар выборов. На памяти свежи президентские выборы двухлетней давности, когда фонд лидера правящей партии Бедзина Иванишвили Карту погасил просроченные долги перед коммерческими банками для 600 тысяч граждан. Но по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, учитывая специфику предвыборного периода, любые действия властей будут расценены как подкуп избирателей.
В оценках оппозиции есть доля истины, однако не стоит забывать, что сами они активно призывали власти оказывать помощь населению. Не могут эти 200 лари оказать решающего значения на итог выборов. Оппозиция слаба и действует разрозненно, не имея ни ресурсов, ни общего лидера. И думаю, главная причина ее недовольства кроется в этом. В глазах обывателя очень сложно найти что-то предосудительное в выделении соцпомощи в разгар кризиса.
А по словам политолога Геи Хухашвили, несмотря на очевидный расчет властей, прямая раздача денег содержит множество рисков для экономики.
Это не экономический план, это программа социальной помощи, которую трудно критиковать, даже если это продиктовано политическими мотивами. Проблема в другом. Выход этих денег на рынок на фоне того, что экономика в рецессии, даст мощный толчок дальнейшему разгону инфляции. Результатом будет еще большее обнищание населения в среднесрочной перспективе. Но тут главное выиграть выборы, а там либо осел умрет, либо падишах.
Таким образом, по итогам трех антикризисных кампаний, выплаты государств населению и бизнесу превысят 2 миллиарда лари, если, конечно, власти не прибегнут к дополнительным программам субсидирования. Произойдет это в случае обострения ситуации с коронавирусом, предостерег сегодня Георгий Гахария. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С родными скончавшейся при неустановленных обстоятельствах 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили встретился в четверг на этой неделе генеральный прокурор Грузии Иракли Шотадзе, что показала экспертиза компьютера, принадлежавшего Бачалиашвили, ее ли рукой написана записка, найденная в автомобиле, и что о резонансном деле думает премьер-министр страны Георгий Гахария, расскажет Анастасия Славинская.
От главного прокурора я получила обещание, что ФБР будет вовлечено во все экспертизы, которых мы потребуем, сказала мать Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили после встречи с Шотадзе. По ее словам, в ведомстве ей также пообещали, что будут проверены все возможные версии произошедшего, и следствие не будет концентрироваться на одной лишь версии самоубийства. Адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили в свою очередь заявил, что им предоставили документ, подтверждающий, что грузинские органы официально обратились в ФБР с просьбой принять участие в расследовании.
Выражена готовность пригласить людей, которые примут участие во всем, что касается Facebook, Google, веб-сайтов, где может быть полная информация. Все будет полностью получено. Но так как все связано с определенными сроками, это не означает, что у нас есть основания успокоиться. Мы потребовали, чтобы в ускоренном порядке был найден диагностический аппарат, с помощью которого можно будет установить, когда в последний раз был заведен автомобиль, когда передвигался. Также будет возможность отправить на проверку ноутбук, в отношении которого мы высказываем недоверие.
Сказал адвокат. Результаты экспертизы ноутбука опубликовал МВД. Из заключения следует, что 18 июня, за месяц до того, как пропала Тамар Бачалиашвили, с ее компьютера в поисковой системе Google был введен запрос «Лучшие способы самоубийства». Часть медикаментов, обнаруженных в автомобиле девушки 22 июля, совпадает с теми, которые были найдены в Google, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, 17 июля, за день до того, как девушка пропала, с ее компьютера фиксируется вход в раздел Facebook под названием «Что произойдет с моим аккаунтом после моей кончины?». А сразу после этого, согласно данным МВД, в Google был введен следующий запрос – аннулирование аккаунта Facebook после смерти. В истории посещения сайтов, обнародованных МВД, также фиксируется вход на сайт mumavali.me. Это ресурс, с которого можно написать письмо себе или желаемому адресату в будущее, указав соответствующую дату отправления. Было ли с ноутбука Тамар Бачалиашвили отправлено такое послание, с указанием какого срока и кому, пока неизвестно. В то же время МВД публикует результаты еще одной экспертизы, которая подтверждает, что записка, найденная в автомобиле Бачалиашвили, написана рукой девушки. На светло-голубом листе от руки написано следующее. На накопительном счету деньги. Используйте их.
Обнаруженная на месте происшествия машина, принадлежавшая Тамар Бачалиашвили, была закрыта. Ключи от нее находились на заднем сиденье, в связи с чем она была открыта при помощи запасных ключей, предоставленных членами семьи. Были проверены счета, принадлежавшие Тамар Бачалиашвили. В одном из банков на ее накопительном счету 75 тысяч лари.
Сказано в заявлении МВД. Теона Тамазашвили говорит, что не знала о наличии этой суммы у дочери. Впрочем, по ее словам, была в курсе того, что девушка откладывала деньги, чтобы уехать на учебу в Европу. В то же время женщина считает, что записка, обнаруженная в машине Тамар, была написана ею под давлением. Семья Бачалиашвили категорически отвергает версию о самоубийстве. Письмо, скорее всего, они заставили ее написать. Это был очень продуманный план. Его разработка заняла не 1-2 дня. Соответственно, было выяснено и то, были ли деньги на счету у моей дочери. Вероятно, они заставили написать ее записку. Моя дочь была настолько умной, что и так могла понять, что случись с ней что, семья бы использовала эти деньги. К чему было об этом писать? Ранее семья Бачлиашвили просила о встрече с премьер-министром Георгием Гахари, но ответа на свою просьбу так и не получила. О том, почему он не встретился с Бачлиашвили, премьера спросили журналисты. Гахари сказал, что он сделает это, но только после того, как закончится следствие. В то же время премьер полагает, что некие силы пытаются подорвать авторитет системы правосудия.
Я вместе с родителями, я подчеркиваю это, вместе с родителями жду окончания следствия. Я не дам никому права продолжать процесс делегитимации полиции и системы правосудия, который сейчас осуществляется прямо у нас на глазах.
Сказал премьер. Тамар Бачлиашвили пропала 18 июля. На пятый день поисков тело девушки было обнаружено в ее собственном автомобиле вблизи леса, расположенного в муниципалитете Тетрицкаро. Расследование было начато по статье о незаконном лишении свободы, а затем к квалификации обвинения добавилась еще одна статья – доведение до самоубийства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Сегодня в Белоруссии последний день голосования на выборах президента. По официальным данным, к 16 часам воскресенья явка на выборы достигла 73%, то есть проголосовали почти 3/4 избирателей. Самая высокая явка на востоке страны в Гомельской области. Как утверждается, она выше 80%. Более 41% избирателей, по данным Центра избиркома, проголосовали досрочно в течение 5 последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификации итогов выборов. Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. В целом голосование проходило спокойно. На некоторых участках были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведет параллельный подсчет голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчетам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-пола. В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, которые перебрасывались в Минск. В воскресенье поступают сообщения и о том, что интернет в Беларуси работает с перебоями. Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов. Президент США Дональд Трамп подписал в субботу указы, предусматривающие экономическую помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Он сообщил об этом на пресс-конференции в штате Нью-Джерси. Трамп пошел на этот шаг, который ряд юристов и политических оппонентов президента считают спорным, после того, как Белый дом не смог достичь соглашения с демократами в Конгрессе о новом пакете экономической помощи. Всего подписаны 4 указа. Один из них предусматривает продление выплаты федерального пособия по безработице в размере $400 в неделю. При этом Трамп настаивает на том, чтобы четверть этой суммы платили штаты из своих бюджетов, с чем согласны не все штаты. Еще один указ предусматривает введение каникул на уплату подоходного налога для всех американцев, зарабатывающих менее $100 000 в год. Также подписан указ, направленный на предотвращение выселения из арендуемого жилья американцев, лишившихся работы. Лидеры демократов в Конгрессе предупредили, что такие указы сомнительны с юридической точки зрения и могут быть оспорены в суде. Официальная страница заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в Facebook заблокирована для грузинских пользователей. Аккаунт стал недоступен для конкретного региона с 8 августа. Грузинские СМИ предполагают, что это связано с публикацией Медведева, посвященной 12-й годовщине российско-грузинской войны. Политик, который в августе 2008 года занимал должность президента Российской Федерации, сравнил действия властей Грузии в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с объявлением войны России. Телеканал «Мтавари» отмечает, что среди грузинских пользователей этот статус вызвал негодование, сотни оставили гневные комментарии. В Грузии за последние сутки выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. 4 человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. В целом, с начала эпидемии в стране лабораторно подтверждено 1225 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 1000. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. За последние сутки на Северном Кавказе умерли 6 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число новых заболевших – 418. По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Ставропольском крае умерли 3 человека, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерли уже 1059 человек с COVID-19. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочаришвили. Известный абхазский политик Сергей Шамба 27 июля был назначен указом президента самопровозглашенной республики секретарем Совета безопасности. Занимавший ранее посты премьер-министра и министра иностранных дел, до последнего назначения бывший депутатом Народного собрания, новый глава Совбеза согласился ответить на вопросы «Эхо Кавказа». В беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской был затронут широкий круг тем: пандемия и борьба с преступностью, диалог с Грузией и Западом, отношение к абхазским НПО, паспортизация в Гальском районе, продажа недвижимости и добыча нефти. Рубрика «Гость недели».
Сергей Миронович, на ваш взгляд, какие угрозы безопасности сегодня существуют для Абхазии? В чем вы их видите? Угрозы внутренние и какие внешние?
Внутренние угрозы у нас связаны с тем, что нужно больше внимания сейчас сосредоточить на защите безопасности граждан. Это и борьба с преступностью, и угрозы, которые сейчас вот исходят из вот этой пандемии, которая захлестнула весь мир. Это и продовольственная безопасность, потому что защита прав личности. Все вопросы внутренней нашей политики, они в той или иной степени все равно связаны с вопросами безопасности.
Если говорить о пандемии, как вы восприняли открытие границы для безопасности и здоровья граждан? Это позитивное решение или не очень однозначное?
Неоднозначное, конечно, отношение к этому может быть, потому что у нас почти поровну разделилось мнение в обществе тех, кто за открытие, тех, кто против открытия. Но учитывая все-таки, что значительная часть нашего населения целый год ждет, когда наступит курортный сезон, потому что от этого зависит благополучие их семей, мы пошли на то, чтобы, несмотря на риск, который в этом плане существует, открыть границы. Также это было связано с тем, что вот весь этот период, когда был пик пандемии в мире, у нас была более-менее благополучная ситуация. Сейчас больше случаев заболевания выявляется, но пока что это не связано с открытием границы, потому что то, что мы сейчас имеем, связано с нашими внутренними проблемами. Будем ждать, когда появятся вакцины, лекарства. Я думаю, мы не можем изолироваться от всего мира, и то, что переживет все человечество, то, наверное, переживем и мы. Просто нам нужно лучше готовиться к этому, больше внимания уделять нашему здравоохранению.
Сергей Михайлович, у нас вот такая ситуация сложилась, да, что единственный врач, который заболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, мы увезли ее лечиться в Грузию. Как вы оцениваете готовность нашей общей медицины помочь тем, кто будет нуждаться в помощи?
Ну, видите, вот опять же это связано с тем, что у нас не было таких сложных случаев до сих пор. А то, что произошло, это сигнал на будущее. Я думаю, что из этого должны извлечь урок и искать уже новые пути лечения больных.
Вы сказали, что одна из внутренних угроз – это безопасность населения. Я так понимаю, что вы имели в виду криминогенную ситуацию.
Президент Аслан Бжани в период своей предвыборной кампании акцентировал внимание именно на то, что нужно начать борьбу с криминалом, потому что экономика может развиваться только если будут инвестиции. Инвесторы не могут прийти в условиях, когда нет безопасности надлежащей. Все это взаимосвязано, поэтому я тоже считаю, что первостепенная задача – это навести порядок. За последние несколько лет просто был всплеск такой преступности, что отпугнуло многих инвесторов, потому что были несколько случаев, связанных с инвесторами, российскими в первую очередь. Это повлияло не только на то, что отказались инвесторы в Абхазию вкладываться, но и вообще начало портить наши отношения со стратегическим нашим союзником, с Российской Федерацией. Сейчас, мне кажется, это очевидно для общества нашего, что решительная борьба в этом направлении ведется. И я считаю, что нужно усиливать эту работу. И здесь речь идет не только о криминале уличном, но здесь одна из главнейших задач – это борьба с коррупцией, наверное, тоже. Потому что если мы не будем наказывать людей, которые воруют большие деньги, а будем сосредотачиваться только на тех карманников, которые в троллейбусах воруют, то это не будет понято ни обществом, и это не будет правильно.
Как вы оцениваете вот эту низовую инициативу граждан, которые пытаются вот это декларирование доходов и расходов пробить?
Я поддерживаю всецело эту инициативу, потому что это один из важных факторов, если мы говорим о необходимости бороться с коррупцией, мы должны принять эти законы. И люди, которые находятся на государственной службе, они должны быть понятны, прозрачны, и их доходы, расходы, все это должно быть известно обществу. Так что я здесь поддерживаю всецело. Надеюсь, что это будет принято в свое время. Мы настроены на то, чтобы все вопросы, которые накопились за все эти годы нерешенные, начать их решать.
Ну, какие из этих вопросов наиболее острые?
Есть много вопросов, которые не были решены, потому что внутри нашего общества между политическими силами трудно находить консенсус, его почти нету. И вся эта внутриполитическая деятельность у нас, с моей точки зрения, чаще всего иррациональный характер носит. Если власть, скажем, говорит, что это белое, то оппозиция обязательно говорит, что это черное. Это было и раньше, это есть и сегодня. В этом ничего полезного для нашего государства, развития нашего общества нет. Напротив, это все то, что тормозило все эти годы наше развитие. Одна из главных, может быть, задач, и я намерен сосредоточиться на этой деятельности, нужно найти способы для того, чтобы преодолеть вот эту проблему, вот этого иррационального подхода к нашим и внутриполитическим, и внешнеполитическим вопросам. Нужно начать диалог, чтобы приблизить стороны к тому, чтобы был настрой на консенсус. Я, например, раньше всегда был сторонником того, чтобы в парламенте превалировала оппозиция, потому что считал, что это дает возможность для того, чтобы исполнительная и законодательная власть находили консенсус по многим вопросам. Это сняло бы напряжение в обществе, и это привело к тому, что проблемы обсуждаются в парламенте, а не на улицах и на площадях. Но, к сожалению, сегодня все политические силы у нас пытаются исходить из каких-то своих личных интересов и амбиций, а не из интересов общества.
Будучи депутатом, вы предлагали закон о продаже недвижимости иностранным гражданам. Вот на сегодняшний день, как вы видите место этого вопроса в нашей внутриполитической повестке?
Я не только в этом вопросе, но и во многих других вопросах, где у нас есть запреты, вижу, что там, где есть запреты, там обязательно начинается какая-то подпольная серая экономика и криминал. В наших условиях, когда достаточно слабой была, во всяком случае, и пока еще есть правоохранительная система, с этим бороться практически было невозможно. Мы прекрасно знаем, какие существовали сферы и схемы, чтобы люди могли купить недвижимость в Абхазии. Для этого приобреталось незаконным путем гражданство Абхазии. Это тоже, в свою очередь, коррупцию порождало. И другие формы находили. Потом это превращалось очень часто тоже в то, что людей, которые покупали дом, обманывали. Начиналась тяжба, и все это происходит. Я говорил о том, что нужно найти выход из этой ситуации и извлечь пользу. Если мы будем продавать недвижимость, как это сделать, это другой вопрос. Я же об этом тогда не говорил. Тут можно находить выходы. Не предоставляя гражданство, очень многие страны, благодаря притоку людей, их капиталов, извлекают из этого процесса выгоду. Я не вижу ничего в этом страшного. Если меня спросить, то можно было бы вообще многие вопросы еще решить. Например, если мы разрешаем торговлю первичного жилья и ставим условие, что какая-то часть процентов, там 23 или 25 или 30, я не знаю, должны выделяться муниципалитетам нашим, городским администрациям для того, чтобы они могли решать вопросы людей, которые стоят в очереди на жилье. Из этого можно было извлечь пользу.
Озвучьте те угрозы, которые вот на данный момент вы видите со стороны окружающего нас внешнего мира.
На протяжении многих лет наша главная угроза происходила от Грузии. Мы до сегодняшнего дня в Женеве пытаемся договориться о необходимости подписания соглашения о мире. Но этого не происходит в течение многих лет, потому что грузинская сторона считает, что это будет межгосударственный договор и тем самым в какой-то степени признание Абхазии как равноправного партнера в переговорном процессе. Но я должен сказать, что в 1997 году, когда Владислав Арзенба по инициативе Примакова посетил Тбилиси, я был в этой делегации, тогда был подписан в Тбилиси меморандум о том, что стороны отказываются от применения силы и даже от угрозы применения силы. Так что такой документ, который подписали два президента, Шеварднадзе и Арзенба, он существует. Это во-первых. Во-вторых, после событий 2008 года и признания независимости Абхазии, подписания договора с Российской Федерацией, у нас с Россией сегодня стратегический союз. И это дает нам хорошие гарантии безопасности. И поэтому угроза со стороны Грузии, она перестала быть настолько актуальной, насколько она была все вот эти долгие годы после войны. И то, что было в 1998 году, дестабилизация ситуации в Гальском районе, вторжение сюда подразделений вооруженных грузинских, и то, что на территории Гальского района действовали отряды «Лесные братья», «Белый легион», террористические диверсионные группы и так далее, то, что происходило в верхней части Кудорского ущелья. Все это мы преодолели. Сегодня такой угрозы мы не видим со стороны Грузии. А дальше все угрозы, связанные с сохранением нашей государственности, нашего суверенитета, они лежат внутри политической плоскости. Сохранению и упрочению нашей независимости и государственности могут помешать наши взаимоотношения внутриполитические, неспособность находить консенсус и отсутствие понимания того, что нужно все-таки рационально подходить к решению вопросов, имеющих общенациональный, государственный характер. Есть вопросы коренного характера, где невозможно говорить о компромиссах. Это сохранение нашего государства, независимого, демократического и суверенного. Здесь компромиссов быть не может. Во всех других вопросах, которые мы внутри обсуждаем, мы должны находить компромиссы.
Сергей Миронович, не так давно Аслан Георгиевич Бжания, выступая публично, сказал о том, что нам нужен диалог с Грузией. С вашей точки зрения, что имелось в виду? Нужно ли строить отношения с Грузией какие-то? Если нужно, то как?
Я сам неоднократно говорил о том, что нужен диалог. Потому что совершенно очевидно, что есть целый ряд проблем между Абхазией и Грузией неразрешенных. Тогда, когда есть проблемы, нужно разговаривать для того, чтобы их решить. Я очень часто слышу от тех, кто против такого диалога, которые говорят, нет, пускай нас признает Грузия, нет, пускай там то сделает, пускай это сделает. Но для того, чтобы это достичь, нужно разговаривать, переговоры нужны. Я много лет был дипломатом, вы знаете, и поэтому знаю, что любую проблему нужно решать путем диалога. Могут быть такие сложные вопросы, которые, может, десятилетиями нужно будет решать. Но у нас и много потерянного времени тоже есть. Однозначно, что мы с Грузией, мы соседи. У нас соседи Россия и Грузия. Нам предначертано судьбой какие-то взаимоотношения наши определять. Да, была война, но в нашей истории было много случаев, когда была интервенция со стороны Грузии на территории Абхазии, была интервенция со стороны Абхазии на территорию Грузии. Всякое было в нашей истории, и это не только в истории взаимоотношений Грузии и Абхазии, это и во всем мире. Посмотрите, та же Европа, я уже неоднократно об этом говорил, приводил пример. Там все страны воевали между собой, и кровавые войны были постоянные и вечные, но сегодня они живут дружно и развиваются прекрасно. Поэтому все время жить во вражде невозможно. Забывать мы не можем нашу историю. Конечно, была война, мы прекрасно знаем, кто в этом был повинен, как все это произошло, но все это страница перевернута. Нужно дальше думать о будущем, о наших детях. Мы не можем воспитывать молодое поколение в ненависти. Это вообще нельзя делать. Это разрушает душу молодых людей. Это все прошло. Значит, надо думать о том, как выстроить дружественные отношения.
Если диалог нужен, то какие вы видите направления, с которых можно было бы начать?
Я бы начал все-таки с неформальной дипломатии, неправительственных организаций. Такие контакты были, очень интенсивные были, даже при Владиславе Арценбах, когда там Шляйнинский был процесс и разные другие встречи. На разных уровнях встречались общественные деятели, и даже иногда и государственные деятели участвовали в таких неформальных встречах. Можно с этого начать, я считаю, постепенно определить темы, которые требуют обсуждения. Их немало. Те, которые люди говорят, что нет, не надо разговаривать, они забывают, что у нас есть диалог. Я не говорю сейчас даже о женевских встречах. Вот, пожалуйста, Ингургес, это же наша общая проблема, где постоянные контакты есть между сторонами. Я вот много раз говорил, что надо узаконить нелегальную торговлю, которая через реку Ингур у нас происходит. Но многие там против выступали. Недавно в парламенте, вы знаете, была встреча, где участвовали все политические партии, встреча была с депутатами и так далее. Те аргументы, которые я приводил, получили поддержку большей части присутствующих там, и в том числе и оппозиционных политических партий. Я не говорю о том, что нужно договор с Грузией заключить о торговле межгосударственной. Это и нереально сегодня. Сама Грузия на это не пойдет. Но мы можем на границе брать налоги необходимые с тех товаров, которые оттуда идут или отсюда туда идут.
Как вы видите контакты с западным миром? Они нужны Абхазии? Должен быть этот вектор в нашей внешней политике? Каким вы его видите?
Несомненно, мы государство независимое и должны иметь полноценную внешнюю политику. Сегодня нас признала Россия. Это очень важно для нас. Россия – огромная страна, где мы можем все свои интересы, там, если говорить об экономике, даже решить. Но наша задача – строить отношения со всем миром. Мы должны быть признаны мировым сообществом. Для того, чтобы мы были признаны мировым сообществом, в первую очередь мы должны показать, что мы на самом деле заслуживаем этого, что мы демократическое государство, что мы развивающееся государство, что мы хотим соответствовать тем ценностям, которые приняты в цивилизованном мире. Вот. Поэтому всякие наши вот такие неконструктивные действия, они не могут нам придавать привлекательный имидж. Они только создают нам отрицательный имидж, что мы еще не созрели, не дозрели до такого признания. Мы говорим о том, что не нужен диалог, не нужно разговаривать, когда мы агрессивно себя ведем. Я слышал, наша политика от некоторых должна быть агрессивной. Я считаю, что наша политика должна быть дружелюбной, показать, что мы страна мирная, миролюбивая, и хотим быть дружественными со всеми соседями своими, в первую очередь. Когда мы показываем, что мы не способны с соседями разговаривать, договариваться, как мы можем ожидать, что нас и другие какие-то страны будут понимать, если они видят, что мы не можем с соседями договариваться. Поэтому наша внешняя политика должна быть направлена на то, чтобы как можно больше стран признавали Абхазию. Если мы хотим чего-то добиться, сперва нужно с ними разговаривать, нужно устанавливать диалог, определенная работа должна быть проведена. Вот это задача внешнеполитического ведомства.
Паспортизация жителей Гальского района. Им сначала выдавали паспорта, потом их лишили этих паспортов. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? И как, по-вашему, сегодня Абхазия должна решать эти вопросы в Гальском районе?
Непростая тоже ситуация. Я понимаю отношение к выдаче абхазского гражданства жителям Гальского района. Это вызвало такую реакцию, потому что она была основана на том, что эти люди имеют гражданство Грузии. У нас с Грузией не предусмотрено двойное гражданство. У нас даже с Россией, кстати говоря, еще не подписано соглашение о двойном гражданстве. Но там у нас есть какие-то все-таки договоры, есть другие взаимоотношения. С Грузией этого ничего нету. И я понимаю, когда этот вопрос был поднят. Здесь такая амбивалентная тема. Вместе с тем, мне кажется, что мы не должны этих людей отталкивать, потому что это в большей степени коренные жители Абхазии, одного из районов Абхазии, Самурзакана, ныне Гальского района. Нам нужно как-то все-таки решить вопрос их гражданства в Абхазии. Но сегодня они имеют право на вид на жительство. Но я думаю, что это все-таки для них оскорбительно, потому что их предки жили на этой земле. Многие из них были когда-то абхазцами. Я не сторонник того, чтобы в этом копаться. Потому что если мы начнем копаться, кто, чьи предки, кем были когда-то, мы ничего хорошего из этого не извлечем. И никогда не разберемся в этом вопросе. Теория и подход расовый, но он вообще неприемлем в цивилизованном обществе. И тем более у нас, где такое смешанное население, он вообще не должен присутствовать, такой разговор, вообще такая тема. Надо, мне кажется, все-таки разбираться с их гражданством в Абхазии.
Как разбираться?
Сейчас я вам скажу. В демократическом мире ты можешь иметь какое угодно гражданство. Другое дело, что если нет межгосударственного договора о двойном гражданстве, остаются неопределенные вопросы службы в армии или голосования. А так ты можешь иметь гражданство, какое хочешь, страны, просто вот эти вопросы не будут урегулированы. Поэтому нам зацикливаться на том, что они имеют грузинское гражданство, я думаю, все-таки это неправильно. Мы не должны отталкивать этих людей, мы должны их абсорбировать в абхазское общество, мы должны их сделать полноценными гражданами нашей страны, чтобы они болели за интересы нашего государства, чтобы они участвовали в строительстве этого государства, чувствовали бы себя гражданами Абхазии, понимаете, а не изгоями на этой земле. Потому что так мы будем иметь только пятую колонну. Для чего нам это надо? Я считаю, что это неправильный подход. Я считаю, что все те люди, которые здесь живут, у нас на нашей территории, они должны быть гражданами этой страны. Я не имею в виду гастарбайтеров, которые приезжают временно там заработать и уехать. Я имею в виду тех предки, которых здесь родились, которые сами здесь родились, живут и работают. Они должны быть полноправными гражданами государства и должны вместе с нами участвовать в строительстве этого государства.
У нас есть еще такой актуальный вопрос – добыча в Абхазии нефти. Вот куда вы его относите? К внешним угрозам, может быть, вообще не к угрозам? Ваша позиция по добыче нефти?
Угрозы можно создать на ровном месте, везде можно создать угрозы. А можно уже избегать этих угроз. Все зависит, еще раз говорю, от того, как мы себя поведем. Что касается добычи нефти, сейчас идет период изучения, есть она или нет. Если она есть, то я считаю, что, конечно, этот ресурс нужно направить на благосостояние нашего общества. Те договоры, которые я сегодня видел, с моей точки зрения, их надо пересматривать. Добыча нефти и доходы от добычи нефти, они должны идти на социальные проекты. Я считаю, что должна быть создана государственная компания, которая будет сосредотачиваться доходы от добычи нефти, и все эти доходы должны быть направлены на социальные нужды. это наши недра, это всеобщее наше достояние. И поэтому все люди должны почувствовать пользу от добычи этой нефти.
Но сегодня существует у нас какое-то явное недоверие населения к власти. Это связано в первую очередь с коррупцией. И часто говорят о том, что просто все это разворуется, если вот сегодня или завтра в том состоянии, в котором мы есть, начать добывать ее, то все это уйдет по карманам отдельных там людей, и народу ничего не достанется.
Так, такие опасения понятны. Нельзя сказать, что они не обоснованы. Но мы же говорим о том, что новая власть пришла для того, чтобы преодолеть эти все негативные уроки прошлого. Но если мы со временем увидим, что и эта власть повторяет ошибки прошлого, ну тогда, конечно, будет разочарование в обществе. Тот договор, который сегодня есть, это неприемлемый договор. Нужно, чтобы власть была прозрачной, открытой для общества и понятной для общества. Всякие вот такие кулуарные, закрытые формы правления, они вот и как раз и приводят к ним, к тому, что люди не понимают, чего хочет власть. И не только не понимают, они прекрасно видят, что зачастую многие представители власти действуют исключительно в своих собственных интересах, а не в интересах общества. Это то, с чем мы должны бороться. В этом я вижу свою задачу вот на этом месте.
Гостем недели был глава Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. С ним беседовала Елена Заводская. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня с вами была Кейти Гутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.